Затем какая-то волна накатила на нас сзади. Я ощутил сначала, как волна подняла меня, а следом и его. Сначала вверх, потом вниз. Я осмотрелся вокруг и вроде бы спросил себя, что это такое было, но в тумане ничего не разглядел. Только вода под нами была скользкой, и волны продолжали прибывать и поднимать меня, а потом опускать обратно. Он перестал грести, и мой зодиак стукнулся о корму его лодки. Тогда он наклонился ко мне и прошептал: «Это за тобою, сынок. Я вижу линь кругом тебя». Я обернулся, чтобы посмотреть, что там, но ничего не увидел. А когда повернулся обратно, там тоже ничего не оказалось. Ни его самого, ни его лодки. Он просто исчез.
«Что с ним случилось?» — спросил Роберто.
«Не знаю. Поэтому я и говорю, что это, должно быть, был призрак, потому что он так просто исчез. Это был первый признак того, что он не настоящий. К этому времени я находился неподалеку от Западной улицы, как я вскоре сумел определить. Тогда я, признаюсь, не на шутку перепугался. И еще сильнее потом, когда прочитал, что на следующий день на реке нашли пару лодок с трупами. Их зарезали. Мне кажется, это он и хотел мне сказать. Поэтому и сопроводил меня в тумане. Иначе меня бы убили, когда свершилась бы сделка. Но он меня увел».
«Юху!»
— воскликнул Стефан.
«Но что он имел в виду, когда говорил про линь вокруг вас?» — спросил Роберто.
«А-а-а!» — мистер Хёкстер сделал паузу, чтобы перевести дух. Он был весь погружен в свою историю. «В «Моби Дике» есть глава, которая называется «Линь». Возможно, самая лучшая. В ней Мелвилл описывает, как китобои гнались за китами. Гарпунщик стоял на носу, а еще 12 или 18 человек гребли изо всех сил, как одна команда. В средней части лодки у них имелся линь, свернутый спиралью в большой бадье и привязанный одним концом к гарпуну. И когда гарпунщик бросает гарпун в кита и попадает, кит ныряет ко дну, и линь очень быстро разматывается вслед за ним. Линь был развешан по всей лодке на мачтах, так что, если кит уходил на глубину, гарпун всегда можно было быстро потянуть вверх. В общем, пока они изо всех сил гребли, качаясь на волнах, этот линь был развешан между ними и ждал, когда кит потянет его вниз. Так что, если бы кто-то случайно продел в него руку или голову, когда тот потянулся бы, то все. Так можно было уйти на дно вместе с китом».
«Вы шутите?» — не поверил Стефан. «Вот так они и делали?»
«Да-да, но потом, как раз когда Мелвилл закончил описывать эту сумасшедшую систему, он продолжил. Но зачем добавлять что-то еще? И указывает, что в таком положении, как они, находимся мы все в любой момент нашей жизни. Тот, кто читает «Моби Дика» у себя в гостиной перед камином, — пишет Мелвилл, — в этом ничем не отличается от тех несчастных моряков, гребущих вслед за китом. Потому что линь всегда рядом».
«Как-то от этого грустно», — заметил Роберто.
«Так и есть».
Вдруг мистер Хёкстер рассмеялся и, подняв голову к разлившемуся по льдам солнцу, весело заулюлюкал. Когда он, наконец, снова взялся за веревку, на которой они тянули свой буер, то сказал:
«Да, вот вам и линь. Но той ночью Мелвилл помог от него увернуться. И только у меня одного получилось сбежать, чтобы рассказать эту историю».
«Небо сегодня такое голубое, что аж жжет», — сказал Джо Брейнард. Однажды вечером мы с Жаном Кокто выбрались на Кони-Айленд. Ощущение было такое, словно мы прибыли в Константинополь. Изумился Сесил Биттон. В. Матт и Джефф. Матт и Джефф сидят с Шарлотт, опершись на перила и попивая вино из кофейных чашечек.
«Так как? Странно, наверное, возвращаться к жизни?» — спрашивает она. «Оно и раньше было странно».
Они смотрят на погруженный в воду ночной город. Старинная филигрань проводов Бруклинского моста вырисовывается на фоне новых сверхнебоскребов в Бруклин-Хайтс, сияющих будто бутылки ликера. В зимнем свете кажется, что сама гавань необъятна, а крупные льдины в черноте сумерек отдают янтарем.
«Возможно, мы сами сейчас адекватнее, чем были прежде», — говорит Матт.
Джефф качает головой.
«Это мало что значило бы, но все равно не так. У меня теперь вообще крыша поехала. Хочется всякого».
«Оно у тебя и раньше так было», — возражает Мат.
«Из грез рождаются долги», — замечает Шарлотт.
Джефф на это улыбается.
«Делмор Шварц», — говорит он.
Примечание. Делмор Шварц. Годы жизни 1913-1966. Нью-Йоркский поэт.
«Вообще-то Йейтс», — указывает Шарлотт. Шварц цитирует Йейтса. «Ну уж нет». «Да, это точно. Я узнала на горьком опыте. Кто-то сказал, что это Йейтс, а я поправила. Сказала, что это был Делмор Шварц, а потом поправили меня, и оказалось, что я не права».
«Ух ты!»
«Вот и я так сказала. Поправил меня тогда тот, от кого мне этого не хотелось услышать».
«Имеешь в виду своего бывшего? Главу Федрезерва?»
Шарлотт изогнула бровь.
«В яблочко. Мне даже удивительно, что он это знал. Мне тоже. Но он полон сюрпризов».
Они смотрят вниз на гладь черной воды, усеянную тускло-белыми айсбергами, и на здание, освещенные или погруженные во тьму. Бескрайняя Нью-Йоркская бухта в ночи удивительная и величественная. Черная звездная гавань.
«Все мы полны сюрпризов», — говорит Мат.
«Ты слушал эфир Амелии Блэк после того, как ее медведей убили?»
«Конечно», — отвечает Джефф. «Все ведь слушали, верно?» «У нее уже 100 миллионов просмотров», — подтверждает Шарлотт.
«Говорю же, все».
«На планете живет 9 миллиардов человек», — указывает Мат. «Значит, посмотрел примерно каждый 90-й, если я правильно посчитал».
«Это и есть все», — говорит Шарлотт. «В любом случае, очень большой охват».
«Так что ты думаешь?» — интересуется у нее Мат.
Шарлотт пожимает плечами. «Она глупенькая, еле-еле может связать два слова».
«Ой, да ладно!»
«Нет, она мне очень нравится, понятно же».
«Но не так уж и понятно».
«Нравится, нравится. Особенно после того, как сказала столько хорошего о союзе домовладельцев, когда спасла падающую небесную деревню. Тот эфир тоже получил очень много просмотров. Хотя это было странно, что она решила об этом сказать. Мне кажется, у нее небольшая беда с... даже не знаю с чем. С последовательным мышлением».
«Она такая же, как мы все», — говорит Джефф.
Шарлотт и Мат не понимают, что он имеет в виду, и Джефф поясняет.
«Она хочет, чтобы все было правильно, и приходит в бешенство, когда кто-то делает что-то не так. Она готова поубивать тех, кто обижает ее близких. И чем мы от нее отличаемся?»
«А у нас есть план?» — спрашивает Шарлотт.
«Есть ли? Вот в твоем распоряжении это здание. Межприливное сообщество, ОВН и прочие кооперативы. Но когда дела складываются хорошо, все могут снова попытаться выкупить. Где общины, там и ограждения. И ограждения всегда перевешивают. Конечно, она готова убивать. Я ее полностью поддерживаю. Приставить бы их всех к стенке. Ликвидация рантье».
«Эвтаназия рантье», — поправляет Шарлотт.
«Кейнс».
«Как... да как ни назови. А ты прям из себя выходишь».
«Видела бы ты его раньше», — замечает Мат. «Говорю тебе, сейчас он куда спокойнее».
«Нет, нисколько».
«Еще и, наверное, отомстить хочет», — добавляет Шарлотт.
Джефф вскидывает руки, мол, а как же?
«Я хочу справедливости!»
«А похоже, будто хочешь отомстить».
Джефф смеется, но его смех больше похож на рычание. «Грррр!» Он обхватывает голову обеими руками.
«На данный момент справедливость и месть — это одно и то же. Справедливость для людей — это месть олигархам. Так что да, я хочу и того, и другого. Справедливость — это перо на конце стрелы, а месть — ее наконечник».
«Класс рантье так просто не сдастся», — говорит Шарлотт.
«Нет, конечно, но смотри, раз уж ты их режешь на части, то говори, что каждый из них может сохранить 5 миллионов. Ни больше, ни меньше. Большинство проведет анализ эффективности и приведет к выводу, что умирать за большие деньги нет смысла. Они возьмут по 5 миллионов и уйдут».
Шарлотт обдумывает его слова.
«Золотой парашют рантье».
«Да, почему нет? Хотя я предпочитаю называть это фискальным обезглавливанием».
«Что-то слишком мягко для мести».
«Бархатная перчатка. Сводим драматичность к минимуму».
«Вот такое я люблю».
Она отпивает вина.
«Интересно было бы услышать, что бы сказал Франклин на этот счет. о том, как бы мы все это профинансировали».
«Почему именно он?» — спрашивает Джефф.
«Потому что он мне нравится. Очень милый молодой человек».
Джефф качает головой, глядя на нее, будто на истинное чудо невообразимой глупости. Мат, желая отвлечь Джеффа от, без сомнения, уничтожающей критики в адрес молодого финансиста, подхватывает.
«Вы замечали когда-нибудь, что наше здание — это своего рода акторная сеть, способная выполнять разные задачи? У нас есть облачная звезда, юрист, специалист по зданию, само здание, полицейский инспектор, финансист. Добавить бы еще водителя, чтобы скрыться с места преступления, и получится команда для фильма об ограблении».